Кирстен Хэтфилд родилась 12 февраля 1989 года в Мидвест-Сити, штат Оклахома. Практически сразу после ее рождения отец девочки покинул семью, и мама девочки, Шеннон, переехала в дом ее родителей. Они помогали ей расти дочку, и когда Кирстен исполнилось 2 года, они с мамой переехали в собственный дом. Позже Шеннон вышла замуж, и у нее родилась 2-я дочь – Фейт. Брак продолжался недолго, и женщина осталась воспитывать дочек одна. Несмотря на свой юный возраст, Кирстен помогала матери заботиться о своей младшей сестре. Благодаря этому она была очень самостоятельной и отлично ладила с Фейт. Девочки жили в одной комнате, а их мама спала в соседней. Вечером 13 мая 1997 года, когда Кирстен было 8, а ее сестре 3, Шеннон готовила девочек ко сну. Обычно она читала им книжку, но в этот раз Фейт уже уснула, и женщина не хотела ее будить. Она пожелала старшей дочери спокойной ночи и пошла к себе в комнату, оставив дверь спальни девочек слегка приоткрытой. Женщина делала так каждую ночь на случай, если кто-нибудь из девочек проснется и будет звать ее. Примерно в 3 часа ночи Шеннон проснулась от шума, который исходил из комнаты дочек. Она подумала, что девочки проснулись, и направилась к ним в комнату. Но когда женщина вышла в коридор и подошла к двери их спальни, шум прекратился. Подумав, что девочки уснули, она решила не будить их и собралась вернуться к себе в комнату. Но перед этим ей в глаза бросилось нечто странное. Дверь спальни девочек была полностью закрыта, хотя женщина всегда оставляла небольшую щелку. Шеннон подумала, что дверь могла закрыть одна из девочек. Или же она сама забыла оставить ее приоткрытой. Женщина подошла к двери, слегка приоткрыла ее, но не стала заходить в комнату, после чего легла спать. Следующим утром, примерно в 6:30, Шеннон пошла будить девочек. Она зашла в их комнату и обнаружила, что в кровати спит только ее младшая дочь, Фейт. Мать разбудила ее и спросила, где Кирстен, но та не знала. Женщина сразу же пошла осматривать весь дом, но девочки нигде не было. Она выглянула на улицу, после чего начала звонить своим знакомым, с чьими детьми дружила ее дочь. Мать надеялась, что девочка пошла к кому-нибудь из них, однако все они сказали, что не видели ее. После этого Шеннон позвонила своему отцу, который жил недалеко от них. Ее последней надеждой было то, что девочка могла пойти к нему. Но мужчина также не видел девочку. Поняв, что Кирстен пропала, он сказал ее матери срочно звонить в полицию и поехал к ним домой. Сразу после этого женщина позвонила в 911. И офицеры приехали на место через несколько минут. Сперва они думали, что девочка может прятаться где-нибудь в доме, или она вышла погулять. В их тихом городке еще не было ни одного случая, когда ребенка могли похитить из собственной спальни, и полицейские ни разу не сталкивались с подобным. Однако уже скоро офицеры поняли, что все куда серьезнее. Осмотрев комнату Кирстена, они обнаружили, что окно слегка приоткрыто, а на раме было несколько капель крови. Полицейские вышли на улицу и начали осматривать территорию возле окна. Отойдя от него на несколько метров, они нашли на земле детское нижнее белье, на котором были пятна крови. Офицеры попросили Шеннон подтвердить, что эта вещь принадлежит ее дочери, и женщина с ужасом узнала их. Следователи поняли, что, скорее всего, они имеют дело с похищением, и на место тут же были вызваны другие офицеры. Пока они прочесывали территорию за домом и вокруг него, полицейские опрашивали мать девочки. Она рассказала им о том, что проснулась в 3 часа ночи от шума, и теперь женщина осознала шокирующую картину. Вероятнее всего, в этот момент неизвестный преступник похищал Кирстен. Поиски на местности не принесли никаких результатов, и полицейские начали опрашивать всех жителей района. К сожалению, никто из них не видел и не слышал ничего подозрительного той ночью. Единственное, что смогли выяснить детективы, один из соседей проснулся от лая собаки примерно в 3 ночи, что совпадало с моментом похищения. Не получив ни одной зацепки, следователи обратились к детскому психологу и попросили его поговорить с Фейт. Несмотря на то, что девочке было всего три, она находилась в одной комнате с сестрой и могла что-то видеть. Психолог провел с ней несколько часов, и девочка рассказала, что действительно видела момент похищения. Однако она повторяла всего одну фразу: «Плохой человек пришел и забрал мою сестру». Это в очередной раз подтверждало, что девочка явно не ушла из дома по собственной воле, но не могло помочь выйти на преступника или найти саму Кирстен. Детективам пришлось начинать расследование фактически с нуля. Первым делом они начали подозревать, что похищение мог совершить кто-то, кто хорошо знал девочку. Было сложно представить, как незнакомый человек мог похитить ее из комнаты таким образом, чтобы она ни разу не закричала. Копнув в этом направлении, полицейские выяснили, что мама девочки в прошлом имела проблемы с наркотиками. Тогда детективы допустили, что похищение может быть как-то связано с этим. Возможно, мать задолжала деньги людям из криминальной среды, и те в качестве расплаты решили похитить ее дочь. Вторая версия была куда страшнее. Полицейские не исключали, что женщина сама могла отдать им ее. Это бы объяснило, почему похищение прошло практически бесшумно. Они поговорили с Шеннон, но та отрицала какую-либо причастность. Женщина сказала, что давно не имела дел с запрещенными веществами и никогда бы не отдала свою дочь. Детективы не спешили списывать с нее подозрения. Но и найти какие-либо подтверждения причастности матери им не удалось. Тогда полицейские решили прибегнуть к помощи общественности и обратились к людям через СМИ, попросив поделиться любой информацией, которая может иметь отношение к делу. В следующие дни полицейское управление получило сотни звонков, и детективы проверяли каждую зацепку. Большинство из них были весьма поверхностными и не несли в себе никакой ценности. Однако уже скоро следователи наткнулись на весьма интересную информацию. Им позвонила женщина и сказала, что подозревает в похищении своего парня. Он вел себя с ней довольно агрессивно, и во время одной из ссор сказал, что если та не будет его слушаться, он сделает с ней то же, что сделал с Кирстен Хэтфилд. Как только полицейские начали проверять этого мужчину, они выяснили еще один тревожный факт. Он был знаком с братом Шеннон, а значит, Кирстен могла его знать. Более того, девочки с матерью жили в доме, который раньше принадлежал ее брату. Это наводило следователей на мысль, что подозреваемый мог бывать там раньше и знал обстановку. В дополнение к этому мужчина не раз попадал в поле зрения полиции, в том числе за наркотики и нападения. Все указывало на то, что он действительно может иметь отношение к этому преступлению, однако мужчина заявил, что той ночью он был в баре. Полицейские проверили эту информацию, и множество свидетелей подтвердили его алиби. Они видели его в баре примерно в 4 утра, а значит, у него не было возможности похитить девочку. После этого следователи проверили еще несколько сотен наводок, но все они заводили в тупик. Дело растянулось на долгие месяцы, и с каждым днем оставалось все меньше надежды найти Кирстен живой. Ее мама не могла сидеть без дела и смотреть на то, как полицейские раз за разом упираются в тупик. С первых дней женщина пыталась сделать все возможное, чтобы отыскать свою дочь. Она давала интервью местным газетам и телеканалам, раздавала листовки и даже сама рассматривала различных подозреваемых. В попытках докопаться до правды Шеннон сталкивалась со множеством трудностей, порой весьма неочевидных. Например, однажды ей пришла в голову идея обратиться к местным компаниям, работающим в округе, и попросить их разместить листовки с информацией о пропаже девочки в своих офисах, магазинах и предприятиях. К ее удивлению, многие из них отказались, сославшись на то, что это противоречит политике компании. Женщина также пыталась добиться встречи с губернатором штата, но у нее не получилось. Помимо этого, Шеннон организовала небольшой центр помощи, целью которого было привлечь добровольцев к делу Кирстен. В основном они занимались распространением листовок и общением со СМИ. Но и здесь женщина сталкивалась с проблемами. Некоторые волонтеры воровали деньги, другие лгали о проделанной работе и использовали медиа, чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Несмотря на все это, она не оставляла попытки докопаться до правды на протяжении многих лет. В какой-то момент женщина поняла, что нынешний подход не приносит никаких результатов, и решила действовать по-другому. Она отучилась в колледже, получила степень по криминалистике и устроилась работать офицером по досрочному освобождению. Шеннон пошла на это не только ради того, чтобы отыскать похитителей своей дочери. Она также хотела защитить других людей от преступников, которые могут выйти из тюрьмы, но по-прежнему представляют опасность. Она была убеждена, что человек, забравший у нее Кирстен, имел другие судимости. Женщина детально изучала людей из ее города и окружающих населенных пунктов, которые были судимы за насильственные преступления, и пыталась найти какую-то связь с похищением ее дочери. Но в конечном счете все это не принесло никаких результатов. В один момент Шеннон смирилась с тем, что Кирстен, вероятнее всего, уже мертва, и ей никогда не удастся вернуть ее. Тем не менее, она никогда полностью не бросала попытки найти ответы. Полицейские тоже периодически возобновляли это дело, изучали новые зацепки, но это не приносило никаких результатов. Вместе с ФБР они даже создали предполагаемый портрет Кирстен, как она могла бы выглядеть спустя много лет после похищения. Никто из них не верил, что она до сих пор жива. Однако без останков нельзя было утверждать это на все 100. Застой в этом деле продолжался много лет, пока в 2014 году не случился весьма неожиданный поворот. В полицию позвонила женщина и рассказала довольно странную историю. Ее бабушка недавно скончалась, и она разбиралась в оставшихся после нее вещах. Среди них женщина нашла дневник, в котором бабушка писала, что ее родной сын признался ей в убийстве Кирстен Хэтфилд. Этот рассказ содержал такое количество подробностей, что у детективов не оставалось никаких сомнений в правдивости информации. Согласно этим записям, мужчина похитил девочку из спальни и отвез ее в соседний город, где у него был дом. Там он надругался над жертвой и убил ее крайне жестоким образом. Описание всего процесса заняло несколько страниц, и даже следователи не могли читать это без ужаса. Более того, в дневнике говорилось, что весь процесс был записан на видеокассету. Детективы тут же вышли на сына этой женщины и отвезли его на допрос. Они ожидали, что тот начнет все отрицать, однако рассказ мужчины удивил их еще больше. Он заявил, что не имеет никакого отношения к этому преступлению, но знает, кто и как совершил его, потому что девочку убили в доме его бывшей девушки. Все это запутало полицейских, и они попросили мужчину назвать им адрес этого дома. Детективы тут же получили ордер и направили на место десятки экспертов, которые начали досконально изучать помещение. Первым делом они распылили там люминол. Это специальное средство, которое испускает свечение при контакте с мельчайшими частицами крови, даже если она была отмыта с места преступления. Как только криминалисты сделали это, их ждал настоящий шок. Один из них позже сказал, что весь дом засветился, как рождественская елка. Химикат показал, что кровь была практически повсюду, но самое главное – места скопления крови совпадали с жуткими подробностями убийства, описанными в дневнике. Эксперты отодрали доски с пола, вырезали куски обоев и отправили все это в лабораторию. Они вызвали команду для проведения раскопок на территории дома в надежде отыскать тело девочки. Помимо этого, полицейские нашли в доме коробку с сотнями видеокассет и снова вспомнили про дневник. Они понимали, что на одной из них должны быть записаны издевательства над жертвой. Детективы начали внимательно просматривать каждую из них, и на это ушло множество часов. Однако ни одна из кассет не содержала ничего, что имело хоть какое-то отношение к убийству. Раскопки также не принесли никаких результатов. В земле на территории дома не было ни останков, ни каких-либо улик. Но впереди детективов ждал самый неожиданный поворот. Эксперты, изучившие остатки следов крови из дома, пришли к выводу, что кровь и вовсе принадлежит животному, а не человеку. Все это стало абсолютной неожиданностью для полиции. Они были на 100% уверены, что им наконец-то удастся раскрыть дело Кирстен. Но вместо этого следователи столкнулись с очередной ложной зацепкой. Что это было, до конца неизвестно. Возможно, кто-то просто решил сыграть с полицейскими злую шутку, или же дневник был написан человеком с проблемной психикой, который увидел информацию о похищении девочки и поверил в историю, родившуюся у него в голове. Тем не менее, детективы продолжали надеяться, что рано или поздно им удастся докопаться до правды. Впрочем, никаких новых зацепок у них не было, и это дело вновь застыло. Летом 2015-го дело Кирстен передали новому детективу по имени Дорел Миллер, который решил начать расследование с нуля. Он изучил все имеющиеся документы и записи и в какой-то момент заметил нечто странное. К своему удивлению, мужчина понял, что за все эти годы его предшественники не изучили главные улики – кровь на подоконнике, в комнате жертвы и на ее нижнем белье. Все эти улики хранились на складе, однако по какой-то непонятной причине их не передали в лабораторию для анализа. Возможно, тогда полицейские подумали, что кровь принадлежит девочке, и анализ ничего не даст. Миллер тут же решил это исправить и отправил улики в лабораторию. Вскоре ему позвонили оттуда и сказали, что оба образца крови принадлежат не Кирстен, а неизвестному мужчине. Это стало долгожданным прорывом, но здесь детектив столкнулся с новой трудностью. Образец похитителя сразу же был загружен в базу данных ФБР, но его обладателя там не оказалось. Это могло означать, что ранее он не совершал серьезных преступлений, или же это происходило до создания базы. Тем не менее, Миллера это не остановило. Он решил собрать образцы ДНК у всех мужчин, которые фигурировали в этом деле с момента похищения. Полицейские составили список и отыскали каждого из них, после чего отправили их ДНК в лабораторию. К удивлению следователей, буквально каждый человек готов был предоставить свой образец добровольно и без лишних разговоров. Это наводило их на мысль, что убийца мог вовсе не фигурировать в материалах этого дела. Несмотря на это, Миллер терпеливо ждал результатов, пока ему наконец-то не позвонили из лаборатории. Эксперты закончили изучение одного из образцов и увидели, что он полностью совпадает с кровью, найденной на подоконнике спальни жертвы и ее нижнем белье. Этим человеком был 56-летний Энтони Палма, сосед семьи Кирстен, который жил всего через дом от них. Мужчина был одним из первых, с кем поговорили полицейские в день похищения. Тогда он сказал им, что проснулся примерно в 3 часа ночи от лая своей собаки. Теперь, когда у детективов было подтверждение его причастности, они решили повторно поговорить с ним. Для того, чтобы добиться обвинительного приговора в суде, результатов ДНК-экспертизы было более чем достаточно, однако следователи надеялись получить признание. Во-первых, это бы значительно ускорило суд. А во-вторых, только он знал, где находится тело Кирстен, и без его содействия отыскать ее останки было бы практически невозможно. Детективы решили действовать очень осторожно. Они пригласили Энтони на допрос, сказав ему, что это обыкновенная рутина. Полицейские якобы повторно опрашивают всех участников дела и даже соседей, надеясь, что им удастся получить какую-то новую информацию. На самом же деле у них была вполне конкретная причина – получить от мужчины ответ, был ли он тогда в доме семьи Кирстен. Сперва детективы спросили, не вспомнил ли он чего-нибудь еще о той ночи. Энтони поведал им ту же историю, что и 18 лет назад. Однако в этот раз он добавил одну новую деталь. Мужчина якобы видел белый автомобиль напротив дома Кирстен, но не придал этому значения. Далее полицейские начали спрашивать, как хорошо он был знаком с девочкой и ее семьей. Энтони сказал, что знал их как соседей, но никогда не общался с Кирстен лично. При этом мужчина добавил, что в те годы он хорошо ладил с другими соседскими детьми. Например, они иногда просили его починить велосипед или заходили к нему за конфетами. После этого полицейские спросили, был ли он когда-нибудь в доме Кирстен. Возможно, мать девочки просила его с чем-то помочь, или же он заходил туда просто пообщаться с ними. Но Энтони заявил, что ни разу не заходил в этот дом, когда там жила эта семья. Для детективов это стало первым важным результатом допроса. Учитывая, что кровь мужчины была найдена на подоконнике в спальне со стороны комнаты, они только что поймали его на лжи. Благодаря этому на суде мужчина уже не смог бы заявить, что кровь попала туда при каких-то других обстоятельствах. Например, когда он зашел к соседям в какой-то другой день. Тем не менее, здесь был один нюанс. Дом, в котором жила Кирстен, раньше принадлежал другу Энтони, и он признал, что в те годы заходил туда. Однако образец крови на подоконнике был явно свежий и не мог быть оставлен там много лет назад. После этого детективы решили переходить к главной части и сказали мужчине о том, что его кровь была найдена в комнате Кирстен и на ее нижнем белье. Энтони начал отрицать это и повторял, что ни разу не был в их доме. Следователи пытались добиться от него признания, но мужчина раз за разом повторял одно и то же. Тогда они решили сменить тактику и вышли из комнаты, после чего к Энтони зашел детектив Миллер. Он взял с собой фотографию Кирстен и положил ее на стол перед подозреваемым. Мужчина тут же отодвинул ее от себя и все оставшееся время не смотрел в сторону фото. Миллер задавал ему различные вопросы, надеясь, что рано или поздно Энтони проговорится, но тот продолжал все отрицать. Поняв, что им не удастся получить признание, полицейские решили закончить допрос и арестовали мужчину. После этого они получили ордер на обыск его дома. Перекопали всю территорию, но им не удалось найти ни останков девочки, ни какие-то другие улики. В ходе судебного процесса Энтони по-прежнему отрицал свою причастность, однако результаты ДНК-экспертизы были неоспоримы. На суде также вскрылись дополнительные подробности, которые полицейские пропустили во время изначального расследования. Оказалось, что у Энтони уже были проблемы с законом. За несколько лет до похищения Кирстен он пробрался в спальню другой девочки и надругался над ней, а в 80-е годы попал в тюрьму за нападение с применением оружия. Это лишний раз указывало на то, что Энтони является опасным преступником, но в 97-м году его прошлые судимости по какой-то причине остались вне поля зрения следователей. В конце 2017-го присяжные признали мужчину виновным в похищении и убийстве Кирстен, за что Энтони получил пожизненный срок. За время суда он так и не раскрыл местонахождение ее останков, и полицейские сомневаются, что им когда-нибудь удастся отыскать девочку. Проблема в том, что Энтони работал в парковой службе. Он хорошо знал труднодоступную местность и мог закопать тело там, куда никогда не доберутся следователи. Тем не менее, мать жертвы не оставляла попытки найти свою дочь. Она постоянно созванивалась с Энтони и ездила к нему в тюрьму, проведя десятки часов в попытках добиться ответа. С каждым разом ей казалось, что преступник все ближе к тому, чтобы раскрыть местонахождение тела. Однако этого так и не произошло. В начале 2019 года Энтони был убит своим сокамерником, который совершил это нападение из-за личной неприязни, вызванной преступлением Энтони против ребенка. В связи с этим у семьи Кирстен осталась всего одна надежда отыскать тело девочки. Возможно, рано или поздно на него наткнутся охотники или путешественники, которые отправляются в глухие национальные парки.